Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва». Это прямой эфир, и вы не ошиблись. Да, подъем теперь и по воскресеньям. В студии Виктор Петров.
И Евгения Волгина. Здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Что у нас с погодой? С погодой все хорошо. По традиции, ну, наш обзор. Плюс 2 градуса. Хорошо. Сегодня снег будет, ну, не сильный снег, снегопада не будет. Плюс 2, завтра минус 3, потом минус 2, потом плюс 1. В общем, такая предвесенняя, хорошая погода.
Ну, сегодня обещают сильный ветер, поэтому все-таки одевайтесь теплее.
Ну, я считаю, что нужно, конечно, напомнить все-таки, с учетом того, что завтра понедельник, что у нас красную ветку, часть красной ветки метро закрыли, Сокольнической линии, потому что там строят новые станции БКЛ, и поэтому закрыли вот все, что с бульвара Рокоссовского до Комсомольской. То есть теперь вы можете от Саларьева только до Комсомольской ездить и в обратную сторону. До 24 числа закрыли, 25 будет. Почему мы об этом постоянно вам сообщаем, потому что, во-первых, завтра понедельник, а во-вторых, как показывает практика, я сама видела этих людей в метро, которые и в трамвае, которые ехали и слышали объявление, говорят, а что, когда? Действительно, да? А что-то я не понял. А как добраться? А как что? Пустили там автобусы. Поэтому, ну, говорят, что, в общем-то, проблем быть не должно. Ну, хотя, вот завтра будний день, завтра, конечно, посмотрим, как это будет.
Я крайне не согласен с тезисом, что проблем быть не должно, потому Почему? Что перекрыли дорогу! Дорогу перекрыли, вот дорогу. Все, что Стромынка, Красносельская и туда, вот вниз уходящая.
После Щелковского шоссе в центр?
Ну, все, что...
До третьего кольца, получается.
Даже дальше, чем третье кольцо.
А, еще дальше.
Ну, то есть, получается, почти до Садового, угу. На Комсомольской. И, ребята, я вчера там ехал. О, во-первых, Щелковское шоссе и шоссе энтузиастов – это такие места, в которых можно так хорошо встать в пробку, что можно успеть познакомиться с кем-нибудь, затусить Тоже с кем-нибудь, удобно. Зачать ребенка, родить ребенка, воспитать ребенка. А теперь он уже школу закончит, а ты все еще в пробке будешь стоять. Вчера в 5 вечера я стоял в пробке около Локомотива 40 минут. В субботу 40 минут. В субботу, Женя, в субботу. Понимаешь, что будет завтра?
Ну, посмотрим. Нельзя предполагать ничего. Но в любом случае, наверное, все-таки... Понимаешь, а какие еще варианты? Ну, вот метро. Нужно же новые станции строить. Нужно станции строить.
Я думаю. Ну, мне так кажется.
Метро строить быстрее, чем дороги, так получается.
Вот смотри, у нас сейчас...
Ну, один балл.
731 тысяча машин.
Это за сутки, да? Это за сутки, а 731 тысяча.
Сейчас 825 тысяч машин, хорошо, 300 тысяч машин. Ну, я, допустим, предполагаю, что эта цифра, да, утром в понедельник вырастет раза в 3.
Ну.
То есть это почти миллион машин, да?
Там рекомендуют объезжать через шоссе энтузиастов и Ярославку, кстати.
Вот, смотри, шоссе энтузиастов, это, кто ездит по шоссе энтузиастов, вы прям, я вам завидую. У вас есть столько времени, чтобы порефлексировать, подумать о себе, придумать какую-нибудь теорию относительности или чего-то еще, потому что, ну, это прям вечная пробка. А есть проблема, да? Количество машин не уменьшится. Количество дорог уже уменьшилось. И если говорить о шоссе, у которой пропускная способность большая, и там на этом участке от Преображенской площади, да, до Комсомольской, получается несколько съездов на ключевые дороги. Там Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, Набережная Яузовская, ну, которая туда-сюда уходит.
Ну,
да, можно в одну сторону поехать, например, на Ярославку, в другую сторону можно поехать, в сторону Бауманской. И вот таким образом тусить целое утро.
Ну,
так вот,
да,
можно было оставить хотя бы одну полосу для тех людей, которые... Полосу. Просто Женя на меня так смотрит, как будто я, не знаю...
Мы же за русский язык, да.
Мы за русский язык, да. Дастишь фантастишь. А, так вот, оставить хотя бы одну полосу, для того, чтобы люди могли, ну, хоть как-то проехать. То есть не обязательно, большинство людей, как сознательные граждане, они либо пересядут на автобусы, либо будут объезжать, потому что, ну, понятное дело, что если сократилось количество полос, то будет больно.
В общем, если резюмировать все это, то получается, товарищи, кто живет вот с той стороны, Преображенская площадь, Черкизовская, бульвар Рокоссовского и так далее, планируйте
отпуск за свой счет.
Работайте на удаленке.
Это будет лучшее решение в вашей жизни, серьезно. Отдохнете, выспитесь, по крайней мере, вы не будете мучиться в пробках.
А 25 февраля опять все заработает.
Но есть еще прикольная новость. С 3 марта, говорят, перекроют нижнюю часть красной ветки.
Ну, потому что большое кольцо, большая кольцевая линия должна быть построена, должна, для того, чтобы потом люди просто пересели на метро и ехали на метро.
В общем, вот, друзья, кто живет на юго-западный, Саларьево, вот там, готовьтесь. Скоро мы придем и к вам.
А в это время в Госдуме обсуждается возможность запретить гражданам России приобретать машины, если у них нет собственности или аренде гаража или парковочного места. Об этом УРА.ру сообщает со ссылкой на источник в российском парламенте. Потом уже в Госдуме официально опровергли план запретить гражданам России без гаража покупать машины. Но сам факт, если появляется такая информация, мы должны ее обсудить.
Чуть позже.
Прощупывается общественное мнение, как говорят. Но в чем была суть? По словам собеседника агентства, идею поддержали в Союзе пешеходов и во Всероссийском обществе автомобилистов, которые озабочены уничтожением зеленых зон и забитыми машинами дворами. Изначально инициатива поступила из регионов, где люди жалуются на то, что пространство между жилыми домами превратилось в паркинги, а автомобили стоят даже на детских площадках. Честно говоря, для меня вот это слово «регион» немного странно звучит, потому что мне всегда казалось, что такая идея должна исходить из Москвы или из каких-то крупных городов Подмосковья, потому что, ну, где-нибудь, я не знаю, в Тульской области или в Тверской области люди озабочены этим, что у них дворы забиты, мне кажется.
Ты знаешь, где сейчас самая жесткая ситуация по трафику и по пробкам?
Ну, нет.
Я могу ошибаться, но в топ-3 входят такие города, как Краснодар, Владивосток.
Даже так.
Да, то есть...
Может быть, из этих регионов, потому что тут не говорится конкретно откуда.
У Москвы есть одно большое конкретное преимущество. Здесь худо-бедно, ну, последние лет 10.
Здесь есть общественный транспорт.
Во-первых. Да. А во-вторых, занимаются инфраструктурой и выстраивают дороги хотя бы чуть-чуть приближенные к реальности, ну, типа того, что мы сделали другие развязки, да, вот вместо вот тюльпанчиков, вот этих клеверов, мы сделали прямые развязки, чтобы быстрее люди ездили. У меня только один вопрос. Вот я живу в Москве.
Так.
У меня есть автомобиль. У меня есть двор.
Сдавай на металлолом.
В котором во дворе есть парковочные места. Но они никак не регламентированы. То есть у меня обычный панельный дом. Вот каким образом мне доказать, что это место мое, и я имею...
Гараж купи, и все. Вот такая идея. Давайте исходить, уважаемые слушатели, давайте исходить вот из этой идеи, что есть некие собеседники, которые ссылаются на некое общественное мнение, и это общественное мнение говорит о чем? Вот у тебя есть твое железное ведро, а давай еще гараж, и тогда ты сможешь официально купить свое железное ведро. Ведь такое мнение высказывалось давно. Потому что действительно, когда ввели платную парковку, люди стали огораживаться шлагбаумами и так далее. Может быть, кто-то покупает действительно машины места, которые, кстати, которые, ну, дороги, сколько там в Москве? От миллиона рублей, наверное.
Стоит. Можно квартиру купить где-нибудь в регионе за место.
За машины места, действительно. И вот предлагают. То есть проблема существует, действительно. Особенно, наверное, там, где. Ну, вот эти вот транспортно-пересадочные узлы, где метро, где вот эти вот проездные дворы и так далее. То есть проблемы есть. Люди говорят, что давайте как-то решать этот вопрос. И вот как решать? Предлагают, у тебя есть машина, будь добр, организуй себе машино-место, и тогда ты сможешь ставить автомобиль.
Так и хорошо.
Да.
Вопрос же в том, что такая ситуация, ну, большинство людей... Как это логично предположить? Живут за третьим транспортным кольцом, да? Ну, не внутри, а снаружи, ну, то есть ближе к МКАДу. Ну, там просто численность людей больше, правильно же? Ну, то есть для большинства людей вопрос с парковкой около дома решается просто. Основная проблема заключается дальше, когда люди уезжают на работу в центр, и когда им некуда ставить машины там. Правильно? Ну, логично? Ну, ты логичный человек.
На общественном транспорте. Тебе скажут, езжай на общественном транспорте. Вот ты сюда сейчас ты к нам ездишь, где парковка 380 рублей стоит на машине.
Ну?
Ну?
Я и приехал на машине сегодня. Да, ну, у меня просто работа сегодня другая, и поэтому так получилось, что мне пришлось. А, и точно так же есть 20% населения, которым сложно доехать в центр без машин. Например, ты живешь в Люберцах, например.
Ну, допустим.
Чтобы доехать, а, даже не так, не в Люберцах, а чуть-чуть дальше Люберец, где-нибудь на каких-нибудь поселках.
В Воскресенске, допустим.
Воскресенск, допустим, там Тамилино есть такой поселок внутри, там вот рядом с Люберцами. Там нет метро. Нет метро. Единственный способ доехать до... Быстрый способ доехать до Москвы на общественном транспорте – это электричка.
Это правда.
То есть, соответственно, электричка от Тамилина приходит либо на электрозаводскую, либо
на Комсомольскую.
На Комсомольскую.
Ну, на новую еще приходит, да.
А тебе надо на зеленую ветку. Ну, куда-нибудь на Коломенскую. Какое количество времени займет у тебя путь на Коломенскую от Тамилина?
Ну, конечно, но с другой стороны, ты можешь в пробку попасть.
Но да, а если понятно. Ты выехал в 7:30 утра на машине, ты доехал до Коломенской, где-то, наверное, минут за 45, за 60, да? Экономия.
987 говорит, давно пора, есть место, есть машина, место, без запятых пишется, давно пора, есть место, есть машина, можно машину иметь. Давайте так. Нет машины места. До свидания. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. Давайте ваши звонки принимаем. Как вам идея такая? Пока от нее открещиваются в Государственной Думе. Говорят, нет, такое не прорабатывается. Но мы же понимаем, что если это в СМИ появляется, значит, кому-то это надо. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Как вам такая идея регулирования, ну, трафика фактически? Алло.
Добрый день, Евгений и Виктор. Значит, добрый. Беспокоит самый Виктор, 26-й, благодарю за эфир.
Да.
Привет из Тамилина. Значит, я целиком и полностью согласен с этим делом, понимаете? Ну, Женечка, давайте рассуждать так. Ведь с каждым годом все больше и больше. Вы, у вас же есть там это, сколько это самое, экраны и сколько автомобилей появляется в городе-герое Москве, правильно? Угу. И ведь все больше, больше, больше. Ну, это Москва-то, она не расширяется. Воробьеву говорили, давай дружить. Он что-то там, это самое, не хочет это делать, правильно?
Так, может быть, вопрос решится тем, что...
А машинки-то все прибавляют и прибавляют.
Может быть, вопрос решается по-другому? Все-таки. Не запретом на владение, а запретом на въезд, например.
Нет, запретом
центр
на
города,
подожди,
там,
запретом...
с 9 утра до 6 вечера без определенного разрешения.
Слушай, а никто не говорит про запрет владения. Люди говорят, что озаботься просто тем, что у тебя есть автомобиль.
Нет, подожди, новый звучит так. В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины, правильно? То есть владеть машиной без гаража нельзя.
Ага.
Правильно же?
Ну, допустим. Ну, допустим, да, допустим,
да.
Нельзя.
Ну,
значит,
допустим.
Ты что должен сначала купить? Значит, арендовать гараж должен. Но я вспоминаю те случаи, когда эти гаражи массово ликвидировались, и на их месте, в том числе, всякие торговые центры.
Ну, они сейчас ликвидируются.
Да, вырастали там жилые комплексы, например. И так, то есть тогда что первично, что вторично? Давайте так, первично вот... машина-место или первично машина?
И люди поддерживают, а как мне удивительно, что поддерживают. Отличная идея, дворы не автопарк.
Да, дворы не
мечта
автопарк,
пишет.
Да.
Мечта, а у вас есть автомобиль? Вот вы как на эту ситуацию смотрите? Со стороны пешехода или со стороны автолюбителя?
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаем вас.
Я считаю, это вообще бред.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, мы с чем боремся? С заторами в Москве. Я вот ездил, в левом ряду еду таксисты, тупят 60 метров.
Нет, мы боремся с тем, чтобы дворы были свободны от автомобилей. Давайте так.
У вас есть такая проблема? Вот, у вас во дворе много автомобилей? Стоит не припаркован неправильно?
Нет, много автомобилей. Мы просто не можем шлагбаум решить поставить. Гараж у меня есть, он есть с крылатком. Его сносят в следующем году примерно. И что мне делать?
Ну, придется покупать новый. Ну, если следовать этому законопроекту.
Ну, если крылатком, смотрите, сносят гаражи, то... Где мне купить новый-то гараж?
Очевидно, за МКАДом и утречком,
замкадом, и
немножечко на велосипедике.
И мне с молодежки ехать за МКАД.
А там недалеко. Машину. Смотрите, Евгений, там все очень просто. Вы купили себе гараж, там стоит машина. В гараже стоит скутер. Вы взяли скутер, доехали от гаража до дома. Утром на скутере от дома до гаража взяли машину, поехали на работу. Там плюс-минус полтора часа времени всего.
Ты понимаешь, здесь проблема состоит в чем? Что есть противоположные лагеря. Есть некий союз пешеходов, оказывается, такой существует, которые говорят, мы не хотим, чтобы были автомобили. Хотя, возможно, кто-то из этого союза пешеходов действительно автомобилем обладает. И у него, наверное, есть гараж. И этот человек говорит, ага, вот видите, какой я классный. Если у тебя нет гаража, будь добр, да, тогда либо от своего ведра избавься, либо купи такой же гараж, как у меня. Но потом к чему мы приходим? Все равно народу больше в городе становится.
Ну, гаражей просто столько нет, сколько народу в городе.
Гаражей столько нет, это действительно так, потому что эти гаражи сносятся. 7373948, потому что это место нужно для чего-то другого.
У меня есть попытка решения этой проблемы.
Давай.
Есть торговые центры,
так,
у которых есть скрытые парковки внизу, да, ну там подземные парковки.
Так.
Торговые центры зачастую работают там с 10 утра до 10 вечера. Давайте мы будем ставить машины в ночь в торговых центрах внизу. Просто мы оплачиваем там работу одного охранника, например, и там пятью домами скидываемся за аренду этого помещения. Это решит проблему?
Ну, ты знаешь, я вспоминаю, вот езжу я метро Юго-Западное,
ну,
например. Там есть, значит, жилые дома,
ну,
и там есть торговый центр.
Да.
И можно, в принципе, оставить автомобиль, но там есть такое правило, что ты вот торговый центр там в 23 часа закрывается или в 22 часа, да, и будь добр, всю машину оттуда убери, потому что это противоречит, ну, правилам безопасности, действительно.
Ну, возможно, есть все-таки возможность.
А все дворы, ну, метро Юго-Западное, все забито.
Да, и я живу около МКАДа, правда. У меня есть такая проблема, у меня никогда не было идеи в том, что, ребята, есть гараж, приезжайте ко мне во двор, нет гаража, не надо вообще ехать, да? Не было такой идеи. У меня только одна просьба.
Угу.
Вот у нас был там много машин и мест. Потом решили реконструировать... как это называется, придомовая площадь, наверное, да, правильно?
Придомовая территория.
Придомовая территория, вот.
Да.
Придомовую территорию, и вместо машин и мест сделали лавочки. Хорошо.
Угу.
Но вы убрали машины и места, которые и так были в дефиците, и вместо них сделали лавочки, и не предоставили ничего нового. У меня эта проблема решается следующим образом. Рядом с моим местом жительства есть крытая парковка, где я за 3000 рублей каждый месяц арендую себе машины место, но...
Ты же понимаешь, что когда появится какой-то определенный запрет, эти 3 тысячи превратятся в 10 тысяч.
Во-первых, в 10 тысяч. Во-вторых, это должно быть как-то официально оформлено. А эти ребята не планировали таким заниматься.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Чиновники, кстати, говорят, признают проблему, что автомобилей слишком много, но для ее решения нужно строить парковки, для чего необходимо, опять же, найти свободную землю. И по мнению председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, в регионах необходимо начать строительство многоярусных паркингов, после чего обязать автовладельцев арендовать или покупать места для стоянок. Тут мы опять, знаешь, как по спирали все развивается. У нас была программа «Народный гараж».
Угу.
Она канула в лету. Ее нету. Есть какие-то остовы металлические, но
есть
по городу.
С народными гаражами есть одна проблема. Их строят так, как неудобно людям. Ну, то есть в тех местах, где это вообще неудобно. У меня вот в моем районе...
Автомобилистов должно быть в городе? Автомобилистам должно быть удобно в городе? Вот,
скажи, я считаю,
кому,
да,
должно быть удобно? Вот кому?
Всем как? Должно быть удобно.
Такого не бывает.
Смотри. Ситуация. Где самые большие заторы? Ну, логично предположить, что где-то в районе колец, да? Там Садовая, Третья,
ну,
транспортная, плюс центр, да?
Угу.
И, ну, в Литные магистрали как раз из-за того, что самые большие заторы в районе там Третьего транспортного МКАДа, из-за этого страдают в Литные магистрали, по сути. Ну да, потому что, какая проблема ехать прямо?
Ну, понятно. Так.
Давайте мы как-то рассмотрим вариант другой структуры оплаты, да, въезда. Въехал за МКАД, если ты живешь не внутри МКАДа.
Это тоже говорят, что нет, все. Пока тема платного въезда, она закрыта. Это говорил господин Лексутов у нас в эфире.
Хорошо. Парковки. Сделали дорогие парковки. Вопрос, друзья.
Платим...
Не, хорошо, я готов заплатить 400 рублей кровных за парковоньку. Готов. Но было бы неплохо, если бы при этом я парковался не в сугроб. Да?
Кому мешают автомобили во дворах, если они запаркованы по разметке и по правилам? Если у нас во дворе представить, что убрали все автомобили, то сделать там что? Площадку детскую не сделать, парк тоже есть реальность, надо к ней подстраиваться, а не решать запреты.
Ну, говорит, видимо, парковку Антонова. Для велосипедов.
И здесь, конечно, опять мы встаем к вопросу концептуальности некой, потому что организации придворовой территории, да, то есть двор, наверное, должен быть достаточно большим, особенно в новых каких-то районах, да, чтобы там...
Так в новых районах нет такой проблемы. Ну, то есть в новых районах зачастую нет такой проблемы, да, хорошо, я не буду говорить за всех, но либо это там подземный паркинг, в котором ты можешь арендовать себе машиноместо, либо есть нормальный паркинг с расчетом одно машиноместо на квартиру.
Ты знаешь, я думаю, что мы в конце концов придем, возможно, к тому, что вот есть какие-то машиноместа во дворах, например, да, может быть, их будет условно на 20% меньше, чем сейчас, mm-hmm. к примеру. И как-то соседи между собой должны будут решить. И, конечно...
Они же не решат,
вот,
ты же понимаешь,
говорят, да? Вот капитализм, он такой. Хотели, кушайте, пожалуйста, 569-й, говорит, да. Вот машиноместо стоит, условно, 10 тысяч рублей в месяц. Купил машиноместо, пожалуйста.
Хорошо.
Ставь машину.
Если у меня нет лишних 10 тысяч рублей, это запрещает мне иметь машину?
А вот это посмотрим, как будет. Если у тебя нет 10 тысяч, у тебя же есть, тебе скажут, есть деньги на машину.
Ну, мне нужно 1000 рублей, чтобы заправить машину для того, чтобы два раза в месяц съездить на дачу.
Вот, пожалуйста.
Что, пожалуйста?
10 тысяч. Плати, и все, будешь ставить машину. Или арендуй у соседа, который в этот момент в отпуске. Сложный вопрос получается. Алексей Борисович, физик, нам звонит. Здравствуйте, Алексей Борисович, слушаем вас.
Доброе утро, да.
Да, ну что?
Хотели капитализма, вот получили. Немножко политэкономии позволите?
Давайте.
У меня вот гараж железный, он стоит под ЛЭПом сейчас в Москве. В принципе, я его лет 20 назад тогда еще приобрел. Такие были большие деньги тогда. Сейчас вот я плачу за него за аренду, за сторожей 800 рублей в месяц. Кроме всего прочего, это хороший железный бокс, в который я там свое какое-то домашнее барахло могу загрузить. И, в принципе, сейчас вот такие вот гаражи, конечно, из Москвы выдавливаются однозначно. Сейчас, я понимаю, так
нацелено. А какие варианты? Вот смотрите, но проблема же существует. Вот какие варианты решения этой проблемы? Что забитые дворы, пешеходы говорят, дайте нам больше зелени. И что делать? Автомобилисты говорят, а не надо нас в какие-то меньшинства записывать.
Какие проблемы варианты? На самом деле комплексные. Вы понимаете, сейчас, вот я до сих пор смотрю, в Москве домики впихивают. Вот уже, в принципе, строить-то негде, а все равно впихивают домики. Людей прибавляется, свободные площади уменьшаются. Естественно, начинают сейчас вот выдавливать то, что было как бы раньше на законном основании было сделано. Сейчас это считается уже как самострой, и надо от этого избавляться, как что называется. Но вы поймите, что... Конечно, все определяет экономика, и я уже как бы понимаю, что вот еще там 3-4 года, и наши гаражи тоже снесут.
Хорошо, а вы будете готовы платить за новый гараж, если это будет обязательное правило для того, чтобы владеть автомобилем?
Нет, новые гаражи, я не думаю, чтобы создавались новые гаражи, будут вот именно открытые парковки многоэтажные, где
неважно, машиноместо, давайте будем говорить, машиноместо.
Вы готовы будете его арендовать или все-таки продадите автомобиль?
Вот что, да.
Нет, ну я-то уже однозначно сейчас начинаю ужиматься со всех сторон, я и... дачу собираюсь продавать, потому что...
Нет, мы про автомобили говорим. Мы про автомобили
конкретно. Автомобиль пока у меня еще есть. Я еще пока на нем езжу, но я понимаю, вот у меня даже дочь сейчас вот сдала на права, она в основном каршерингом пользуется.
Каршеринг вещь удобная, действительно, но...
Она не решает всех проблем.
Ну, то есть это правда.
Нельзя паркануть каршеринг там, за 20 километров от МКАДа. А у нас 20 километров МКАДа, это в целом
появится
активная зона.
Появится какой-нибудь региональный каршеринг. Так, 569-й говорит, вообще-то уже сказали, что это вброс. Ну, в Госдуме, скажем так, в Госдуме просто опровергли. Но проблема, она действительно существует. Наверняка даже в вашем конкретном дворе, когда вы ставите машину, какая-нибудь тетенька проходит и говорит, надоели тут дымить, загрязнять воздух и вообще на лавочке.
Ну и к тому же...
И наслаждаться какими-то видами.
Конечно. К тому же, если это сейчас только вброс, то через год это может быть реально законопроектом. И нам придется как-то с этим уживаться и лучше подготовиться заранее.
Угу. 569 просто в Володарске будет. Да, будет. Просто с 11 часов. Так что ничего не меняется.
Мы на разогреве. Двинулась. Мы немножко разогреваем.
7373-948 это телефон прямого эфира. Сейчас, секундочку. Давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Как вас зовут?
Меня Юрий зовут.
Ну что, Юрий, готовы будете отказаться? Да. От автомобиля, если
нет, смотрите, дайте объяснить одну вещь.
Давайте.
На самом деле в том дело, что у нас вся страна построена как тюрьма. То есть люди живут в многоэтажках, и они не приносят доход. это твоя тюремная камера, ты не можешь заработать, она тебя сосет только то, что существуешь. Вот ты уже платишь свет, воду, газ.
Автомобиль-то есть у вас? Автомобиль-то у вас есть?
Я вам, дайте рассказать. Угу. Поэтому с машинами то же самое.
Что?
Страна построена как тюрьма. Вот я жил в Латинской Америке сейчас 10 лет. Там все одноэтажное, и каждый дом имеет место под машину, потому что и дом приносит доход. Повесил вывеску, там, Кока-Колу продаю, и все, у тебя уже есть деньги, ты оплачиваешь.
Ну, понятно, мы начинаем сравнивать, что плохо, когда многоэтажные дома, значит, нужно... Ну, это действительно вопрос концептуальный. Нельзя будет сразу вот запретить в одночасье, и все. Ну, просто люди наверняка будут друг другу, там, я не знаю, шины прокалывать, потому что, ага, у тебя есть 10 тысяч рублей, вот и на покрышке раскошелся. Вот что-то такое, потому что вопрос и проблема остается. 9.30, новости, потом продолжим.
Тыщ-тыщ-тыщ.
Виктор Петров.
Евгения Волгина. Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Давайте теперь про мошенников поговорим, потому что Сбербанк предупредил о появлении мошенничества с изменением голоса. Учреждение разработало меры противодействия таким преступлениям, но другие организации остаются незащищенными. В Сбербанке уверены, что в течение ближайших 6 месяцев на территории России может появиться новый вид мошенничества с использованием программы по изменению голоса. Рассказывают специалисты, что потенциальными жертвам начнет звонить робот, который способен подделывать абсолютно любые голоса. Это вот, по-моему, из этой серии, когда звонят, мам, переведи мне 300 рублей, потом объясню.
Угу.
Ну, что-то такое примерное. Раньше смс-ки посылали, иногда я слышала, что даже звонили. И вот там, у меня проблема, я тебе перезвоню потом. И мама в панике начинает.
Ну, типа того, да. Андрей спрашивает, у вас эфир поменялся? Да, немножечко все поменялось. Ну, как немножечко? Ощутимые
просто
изменения.
Просто подъем теперь... по воскресеньям тоже,
да,
с 9 до 11.
С 9 до 11 мы будем рады всех вас услышать и радовать вас же в это прекрасное зимнее, не совсем солнечное утро.
На сайт наш заходите, там сетка вещания есть, и можете с ней ознакомиться.
Ну а сейчас немножко о мошенниках.
Да.
В Москве была обезврежена группа мошенников, угу, которые вымогали деньги у пенсионеров. Схема была очень простая. Они звонили и говорили, что прям с минуты на минуту, там, неделя-две, вам привезут огромное количество бесплатных лекарств, биодобавок, всего прочего. Какая-то фирма, в которой эти пожилые люди заказывали раньше лекарства, она обанкротилась. И ссылаясь на несуществующий закон о компенсации униженным и оскорбленным, вот мы вам готовы это все компенсировать в виде лекарств, но для того, чтобы это все произошло, вам нужно оплатить госпошлину, угу, которая составляет там от 30 до 300 тысяч рублей. И бабушки, и дедушки легко велись, да, их обезвредили, все хорошо, но мошеннических схем настолько много. Даже я, человек, который, ну, там, очень скептично ко всему это относится, и прям крайне редко даже на официальные запросы каких-то там банков и так далее, какие-то. У нас суперакция, возьмите сейчас, закажите у нас кредитную карту, и мы пополним ваш баланс еще на 100 тысяч рублей.
Ну, например.
Да, я такое дело не ведусь, потому что я понимаю, что это, ну, не может быть просто так, и даже кому-то выгодно.
Вот, а недавно была тоже волна вот этого развода от мошенников. Звонили, говорили, сейчас с вашей карточки снимаются там 15-20 тысяч рублей, вы должны назвать CVV, и я заблокирую вашу карточку. И люди в панике, не видя, что у них смс-ки не приходят о снятии,
да,
денег, ведутся на это. Вот здесь интересен, конечно, прием. И как вообще обезопаситься вот от этих мошенников?
Я могу рассказать. Я с такой штукой сталкивался, мне позвонил.
Человек.
Мужик. Угу. Мужик позвонил мне и говорит, я сотрудник Сбербанка, система безопасности нарушена.
Служба
безопасности. Система безопасности оповестила нас о том, что прямо сейчас с вашего счета снимается 5000 рублей из Владивостока. Uh-huh. Это вы? Я говорю, нет, не я. Тогда я хочу предложить вам двухточечную схему безопасности. Мы сейчас переведем вашу карту, чтобы больше такого не было. Для этого я сейчас пришлю вам новый пароль от Сбербанк Онлайн, вы его, пожалуйста, активируйте, а потом вам позвонит робот, которому вы должны этот номер продиктовать. Но никому этот номер не говорите, кроме робота.
Так.
Я что-то так слушаю, говорю, ну да, давайте, хорошо. Мне присылается номер, пока мне не позвонил этот робот, я позвонил в Сбербанк. Просто уточнить, ребят, а это что такое? Uh-huh. Они говорят, это не мы. Uh-huh. Вот вообще, мамой клянемся, это не мы. И я просто не перестал брать трубку. Друзья, всегда, всегда во всех этих ситуациях лучше перепроверить. Потому что, ну, зачастую сотрудники даже Сбербанка, это правда, звонят со своих личных номеров. Ну, так получается, что ну, не всегда они могут позвонить с рабочего. Они могут позвонить и с мобильного. Но эта информация должна быть кем-то одобрена. То есть вам звонит человек, не поленитесь, не постесняйтесь. Скажите, да, конечно, перезвоните мне, пожалуйста, через 2 минуты. Я должна уточнить, я должен уточнить.
В центральном офисе.
Да, например. В центральном офисе. Вы ли это? И, значит, человек звонит, уточняет, ему перезванивают, все, проблем никаких.
Я предлагаю голосование запустить. Уважаемые слушатели, вы становились жертвами вот таких мошенников или ваши родственники становились жертвами мошенников? 134-21-35, да, действительно, было такое. Или как-то вас обманывали, ваших родственников обманывали. 134-21-35. 134-21-36, нет, никогда такого не было. И ни с вами, ни с вашими родственниками. У нас к вам вопрос. 7373-948. Как действительно от этого обезопаситься и какие меры вы принимаете и что вообще с этим делать? Потому что проблемы действительно существуют. У нас была проблема продажи баз данных. Угу. И это действительно, эта проблема существует. Когда на людей существует. Какие-то там фирмы открывали, мертвыми душами записывали или еще что-то. И самое главное, что здесь бывает, что люди до сих пор, вне зависимости от того, что они знают, что есть мошенники, ты своим родственникам говоришь, что да, не надо открывать дверь, не надо вестись на это, не надо ни на какие чудодейственные лекарства по телефону, предлагаемые тебе, угу. тоже вестись и соглашаться. Но люди все равно соглашаются. Вот что это такое? Это гипноз, что это такое? Так, я долго не разговариваю, говорю, звоните дальше. Это пишет мечта.
Друзья, я не теряю надежды. Если среди наших слушателей есть мошенники, позвоните. Мы вас просто выведем в эфир. Вы можете назваться Олегом и расскажите об этих схемах. Расскажите, как это работает и насколько большая статистика охвата. Правда, это будет бомба эфир, если такое произойдет.
7373-948, это телефон прямого эфира. Денис Грэм. Во времена киберграмотности сейчас и могут позвонить с номера банка, который написан у вас сзади карточки. Так что лучше вообще никому не верить. Были случаи, когда смс-ки приходили тоже вот, как будто бы номер 900, но на самом деле это было 9 и ОО, а не 00.
Да, тоже ну, был дело. Окей, я просто не очень знаю номер банка, который написан у меня сзади карточки, и этот момент можно уточнить, просто позвонив в банк. Вы имеете в виду, что даже таким образом может быть переадресован звонок на службы...
Ну, какие-то службы.
Нелегальные? Не знаю. Не знаю, насколько это возможно, но это должно быть какое-то вмешательство в ваш телефонный аппарат.
Я еще слышала, что нельзя, если какой-то такой подозрительный звонок, нельзя отвечать односложно «да» или «нет», потому что
да,
это тоже могут записать. Использовать в качестве там как ввода пароля или еще чего-то. 7373-948.
Лучше отвечать вопросом на вопрос, знаешь там.
Что? А,
вы как хотите, вы хотите... Вы хотите
заблокировать свою карточку?
Новый тариф на телефон. А почему бы нет?
Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте. Михаил Иванович, слушаем вас.
Значит, первое.
Да.
Мы об этих мошенниках говорим уже лет 30 примерно.
Да, я думаю, что они и раньше существовали.
Разные схемы просто.
Я не знаю, что, каких мошенников имею в виду. Существовали в первобытно-общинном строе. И я говорю о тех мошенниках, о которых мы говорим сегодня.
Хорошо.
Слушаем вас дальше.
Я думаю, я достаточно ясно говорю.
Да.
Следующий вопрос. Вы о них мы слышим каждый день. Но вы слышали хоть один маломальский процесс, по которому эти мошенники наказаны, осуждены,
да, да.
Отбывают наказания. То есть эта информация у нас есть,
были...
а она должна быть публичной.
Спасибо. Конечно, мы только что обозначили новость, что в Москве была, да, обезврежена группа вымогателей, мошенников, и над ними, очевидно, будет судебный процесс.
Регулярно появляются информации, когда задерживают каких-то, например, женщин или мужчин, которые под видом соцработников приходили, или под видом почтальонов приходили, и что-то как-то обманывали людей, потом их задерживали и так далее. Так, мошенники играют на жадности и страхи, говорит 569-й.
Не всегда. У меня есть опыт у моего хорошего знакомого. У него лет там, 10 назад умер папа. И папа, у него было несколько счетов в банке. И вот позвонили, значит, маме, и сказали, что найден счет в Сбербанке на 20 миллионов рублей. Вот, она записана на папу. Но, очевидно, папа не доверял маме и, типа, никак, ничего не оставил в плане наследства. Ну, наследство туда не приходит. И завтра этот счет будет заблокирован, и все деньги отдадут государству. И для того, чтобы от этого избавиться, нужно сейчас перевести 2000 рублей и продлить аренду вклада.
Ну, понятно.
Вот такие вещи происходят постоянно. И здесь страх, жадность.
С финансовой грамотностью мы сталкиваемся, действительно. С отсутствием финансовой грамотности.
Что не будет такого, что у 100% населения будет финансовая грамотность на таком уровне, что они смогут знать о том, что вклады не переходят государству ни в каком виде никогда. Что все равно просто замораживают счет. И эти деньги остаются там 20, 30, 40 лет.
Главное просто не впадать в панику. Вот это первый рецепт, наверное, который может быть. Наше голосование показывает, что действительно проблемы у людей существуют, потому что 91% проголосовавших говорят, что да, они или их родственники были жертвами мошенников. И только 9% сказали, что нет, такого не происходило. Это, конечно, о многом говорит, что действительно людей довольно легко обмануть. Ну, легко людей обмануть, правда. Это что? Это голос, это какой-то страх, это как-то... Действительно, вот...
Наивность,
по сути. Ответы говорят, на страхе, конечно. Особенно, когда предлагают купить какие-то лекарства. Особенно, если знают, что человек, например, тяжело болен, и предлагают купить лекарства. А в этот момент, ну, любой поверит в какое-то или чудо, или еще что-то, любые деньги отдаст. 7373-948, давайте еще вас выслушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Вы становились... Да,
вы,
Владимир.
Знаете, что самые первые, наверное, на Руси большие мошенники, это все-таки был главный Владимир Ильич Ленин.
Слушайте, ну мы не про... Ну что ж вы опять начинаете ворошить старое? Мы про конкретных мошенников говорим, которые звонят и вас начинают спрашивать. Сюда можно, кстати, и всяких недобросовестных, мне кажется, и людей, которые в коллекторских бюро работают. Мне однажды позвонили, не по мою душу, но позвонили и представились. Это руководитель следственного отдела, что-то такое. Я говорю, что? Руководитель следственного отдела. Я говорю, простите, в компании какой-то есть следственное дело? Я говорю, товарищ майор, ваша легенда хромает. Человек сразу теряется и сразу кладет трубки.
Добрый день, я от Исаева, да?
Ну, я уж не знаю, откуда там было, я не напомнила компанию.
По поводу Ленина, я представил, сейчас мы прочитали же новость, что Сбербанк предупредил о том, что скоро могут генерировать разные голоса. Представляешь, тебе звонит: товарищи, открываем вклад в таком-то банке, скорее, скорее, все на революцию.
А ведь, наверное, кто-то поверит.
Я бы просто открыл за креатив.
Тысячу рублей перевел бы.
Ребята, вы молодцы.
В качестве 7373948. Здравствуйте. Жертвы мошенников каких становились вы? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А вы знаете, я хотел внимание обратить вас на один аспект.
Да.
Вот вы рассказываете. К вам звонит мошенник. Вы обращаетесь в Сбербанк. Он вас вразумляет. А почему этот Сбербанк не принимает никаких действий?
Как-то не принимает. Они предупреждают, они потом... Слушайте,
у них есть отдельный...
Всегда...
Смотрите.
Да.
Извини, что перебиваю тебя. Смотрите, есть, во-первых, внутренняя структура безопасности в любом банке, которая пытается хоть каким-то образом с этим бороться. Но зачастую все эти ребята...
Они играют в догоняющих.
Ну, во-первых, да. И обращаются в структуры, которые непосредственно этим занимаются, кибербезопасностью. В нашей стране самый крупный такой является группа IB. Да? Это международная компания, которая занимается тем, что придумывает способы, каким образом предотвратить те или иные нелегальные действия в сети, в интернете, с мошенниками работают и так далее. Проблема только в том, что на любое действие есть противодействие.
Конечно. И сначала наступает действие, а потом противодействие. Да. Поэтому в данном случае очень часто службы безопасности, они какие-то ключевые, ключевые какие-то проблемы закрывают, но потом появляются лазейки. Эти лазейки используют мошенники. И уже потом служба безопасности, полиция, они действительно становятся догоняющими.
Это прецедент какой-то. Это должно быть там 100-200 человек сначала ограбленных. А только после этого можно каким-то образом найти способ, как с этим бороться.
Как часто? Нету тела, нету дела. Вот, пожалуйста. Поэтому сначала появляются какие-то мошенники, потом ищутся способы, как этих мошенников побороть. Но, внимание, И отсутствие паники чаще всего, и критическое мышление чаще всего, это ваш внутренний полицейский, который действительно вас может защитить от того, чтобы с вашей карточки ничего не списали, или вас не развели на какие-то деньги, или на какую-то бестолковую дорогую косметику. Такие случаи тоже бывали. Поэтому все, внимание и критическое мышление. У нас наверняка многие завтракают, поэтому про еду. Можно про еду.
Да, приятного аппетита, друзья.
На чай с лимоном, хорошо.
Мы только что говорили о том, что разводят людей, разводят и находят какие-то лазейки для того, чтобы нас ограбить, значит, есть чего воровать. И, в общем-то, так думаем не только мы.
Но меня поразила американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье для Форбса.
Да.
Она сказала, что лимоны в России — это престижный продукт и, внимание, показатель богатства.
Давай процитируем ее.
Давай.
Что у вас ассоциируется с лимонами? Свежесть, летние дни, прибрежный климат? Казалось бы, начало какого-то рекламного ролика, но нет. Ну а в России и Юго-Восточной Азии их, судя по всему, используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление, пишет журналистка, ссылаясь на свою беседу с Гарольдом Эдвардсом, представителем крупной калифорнийской компании, занимающейся выращиванием цитрусов. Ребята!
Во-первых, на кого нужно производить впечатление? Это первый вопрос.
Смотри, я придумал новый способ. Новый способ, как эту тему популяризировать. Пусть так и думают там будет. Медведи, балалайки, водка и вот это.
Лимон.
Вместо валентинок начинаем дарить лимоны. На день рождения дарим килограмм лимонов. На Новый год полкило. И таким образом, во-первых, витамин С, ну, в любом случае, это полезная штука, да? Во-вторых, желтый цвет радости, да? Благополучия. Наверное, этой логикой руководствуется Лиззи Сакс, которая считает, что... Я вот, честно, наверное, очень бедный человек. И вообще не перспективный.
У меня нет даже половинки вяленого лимона какого-то.
Я не ем лимон вообще.
А, ты не ешь лимон.
Да.
Поэтому ты не богат. Видишь, как купи лимон и сразу станешь богатым.
Я ем апельсинки. Это считается? Я хотя бы считаюсь... Там,
нет, тут про лимоны конкретно речь.
Кулаком, знаешь, таким, что все нормально. Не зажиточно, но в целом в пределах нормы.
Что здесь еще в этом разговоре? В ходе разговоров Эдвардс заявил, что граждане России потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих странах мира.
Но это связано с тем, что тут холодно, мне кажется, и люди лечатся лимонами в плане гомеопатии.
Мне стало любопытно, не потому ли, что они пьют много водки? Опять, ну, какой-то миф на мифе, по-моему.
Подожди, ты закусываешь водку лимоном?
Я, во-первых, водку не пью.
Ну, давай не будем врать слушателям, ты закусываешь водку лимоном.
Нет, я водку не пью. Или потому что они большие любители чая. Почему они едят так много лимонов? Задавался вопросом журналистка, попросив объяснений у представителя вот этой компании. И Эдвардс ей объясняет, что богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни, так как это, по его мнению, показатель того, что они могут позволить себе их покупать. Это называется престижным продуктом.
А сколько у нас сейчас лимоны стоят?
Я не знаю, мне кажется, рублей 200.
200 за килограмм?
За килограмм,
ну, то есть,
кажется,
один лимон, это где-то 160. Рублей 20?
19-20 рублей, да. Поэтому купи.
Как мало нужно, оказывается, русскому человеку для счастья.
Но пока лимоны у нас не включены в санкционный список, так что пока, товарищи, вы можете почувствовать себя богатыми. Богатыми и знаменитыми людьми.
Не так, богатыми, людьми. Богатыми.
Да, да, состоятельными людьми, потому что власти объяснили необходимость расширить санкционный список продуктов. Возможно, лимоны туда... Может быть, кстати, эту статью они прочитают и скажут, ага, лимончики-то тоже можно сюда.
По мне так лучше лимоны пусть вносят в этот список, нежели чем, не знаю, какие-нибудь другие продукты, которыми действительно пользуются.
Для меня, смотри, в Федеральной таможенной службе утверждают, что нарушители поставляют в Россию запрещенное продовольствие с использованием товаров прикрытия указанием другой страны происхождения или перемаркировки. Но это не новость. К примеру, хамон привозят из Европы под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода. Для меня вот в этой новости история про хамон, честно говоря, удивительна, потому что, насколько я знаю, и даже в Мясном Союзе говорили, что хамон не вошел в санкционный список. И хамон можно, хамон поставляют официально в Россию. Почему он вдруг всплыл в этой новости как запрещенный, который под, я не знаю, под видом какой-то мясной рульки, может быть, поставляют? Честно говоря, странно. Ведомство подготовило расширение расширенный список санкционного продовольствия и направил документ в Минсельхоз. Таможенники предложили запретить ввоз целых продуктовых групп из стран, которые ввели санкции против России. В частности, под эмбарго может попасть баранина, яйца, мед, консервированные овощи и фрукты, готовые продукты из мяса и рыбы, а также фруктовые соки. Там еще оливки были, по-моему. Ну, как раз, да, это консервированные овощи, видимо. То есть, опять, товарищи... Опять за продукты могут взяться. И, честно говоря, наличие яиц в санкционном списке, в гипотетическом санкционном списке, для меня открытие, потому что мне казалось, что у нас настолько развито вот это производство, птицеводство, что для меня удивительно, что, оказывается, яйца к нам еще и импортировали.
Ну, я думаю, что идет речь не о куриных яйцах, а о перепелиных в таком случае. Мне кажется, что с ними больше проблем.
Ну, баранина у нас... тоже откуда? Австралийская баранина у нас есть. Мне кажется, ее тоже давно уже запретили.
Но зато... Зато смотри, лимоны есть. Зато остались, все нормально. Лимоны кушать можно. Вот у нас слушатели пишут, что просто не так поняли нас американцы. Русские говорили про лимоны в смысле миллионы, а американцы подумали про лимоны к чаю.
Ну, может быть так. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК-бот, и твиттер собака говорит МСК. Без каких продуктов вы можете, товарищи, обойтись?
А без каких не можете?
Вот, а без каких не можете? Действительно.
Вот... Что, запрет чего вы воспримете более жестко?
Как боль. 7373948 – это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, поменять, какие яйца? Это для маточного поголовья, из которых эта курочка выводит, для инкубаторов.
Инкубаторов, наверное, да. Это речь. А, то есть это как семенной материал.
Слушай, как их вообще туда поставлять? Там же штука такая, что там нельзя, чтобы эти яйца вообще переохлаждались.
Что-то с ними там происходило. Ну, наверное, есть условия, но здесь речь идет именно как про продуктовые группы. То есть вот яйца входят именно в продуктовую группу, а не в группу товаров для увеличения поголовья. А что еще? Консервированные овощи, фрукты. Это, видимо, ананасы, персики, абрикосы, личи, оливки, маслины.
Как мне кажется.
Да.
Извините, что я сегодня...
И мед тоже для меня открытие, что мед из-за границы.
Про личное мнение, но на то я здесь и сижу. Мне кажется, что в виде консервов продукты вообще запрещать нельзя. Вот в живом виде доставлять нельзя. В виде консервов, ребят, во-первых, там другие налоги. То есть производители платят за то, что они ввозят консервы, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, там другие налоги, реально на ввоз. Это готовый продукт, который долго хранится. Это ключевая еда для большого количества населения в плане, я имею в виду консервы в целом, да? Как будут регулировать этот момент? То есть если я привез, я производитель, и я, предположим, привез оливки из Греции в размере 2 тонн, и здесь из них сделал консервы, я могу их продавать, правильно? А если я оплатил то же самое, только в виде консервов, я уже не могу? Я заплатил столько же налогов, даже больше, консервы стоят дороже.
Квасить капусту можно, вот из нее все витамины получать. А, Безумный Макс пишет, без кофе мне крышка будет. Чай, коньяк, 569.
А где наши кофейные плантации? Ну, слава богу, мы...
А оливковые?
Мы дружим с Южной Америкой, да, там как бы всегда... Запас, я хотел сказать, запас кофе, коки и прочего. Ну, коки мы, конечно, не будем.
Осторожно.
Да, конечно. Это плохо. Друзья.
Я обожаю апельсины, говорят, мечта. 983-й. Чай, коньяк, лимоны в Абхазии есть много где еще. Вот мед тоже для меня было открытием, что у нас и мед еще возится откуда-то.
Мне кажется, в 90-е так сильно это все упало, что сейчас просто не выдерживает конкуренции отечественные медопроизводители.
Что это?
Пасечники. Нет?
Ну, честно говоря, если посмотреть на ярмарки всякие медовые, то, в общем, проблем-то особых нет, по-моему, у нас с
медоводством. Но это форсится государством. Но вот что? Я пробовал просто мед, который произведен у нас, и мед, который произведен...
Где?
Не у нас. Я не помню, по-моему, Австрия, что-то такое. Ну, короче, вот он просто другой. Ну, он в целом другой. Он, это
мед?
Это продукт другой, понимаешь? Это как отдельное блюдо, десерт. А мед вот так вот ложками я есть не могу.
Когда вводили первые санкции продуктовые, да, они вводились в ответ на ограничительные меры, введенные Евросоюзом, Канадой, Австралией и Соединенными Штатами Америки, но говорили, что это подстегнет наше производство.
Да, здесь такое ощущение, Владимир что здесь... Оборотов или Оборотов пишет о том, что это подстегнет не только наше производство, но еще и Китай, потому что китайцы, как он говорит, поставляют в Россию курятину по 10 рублей килограмм. Наши птицефабрики их упаковывают и продают за 120 рублей килограмм. Вот такой подъем
птичьего производства. Про образование, честно, ничего не могу сказать. 983-й не обойдусь без апельсиновых салатов, фри обойдусь без супов. Ну, супы-то можно дома приготовить, мне кажется. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это веселое аграрное лобби лоббирует, не случайно, русские.
Вы без чего, не обойдетесь? Вот скажите, пожалуйста, из того,
без
что мы
перейдем.
Без хлеба не обойдетесь.
Да.
А вот если, так, ну, если хлеб запретят, что вы будете делать?
Я в хлебе могу сидеть.
Не, ну с хлебом... Хлеб, во-первых, не запретят, потому что у нас рекордный урожай пшеницы.
А, да, ну извините.
Да, поэтому купи муку, купи себе хлебопечку и делай французские багеты в свое удовольствие.
Мы же говорим не о минимальном наборе, то есть, по сути, можно и прожить на хлебе и в воде, наверное, какое-то количество времени, но все-таки есть продукты, потеря которых обернется для вас болью. Вот что это?
7373-948, это телефон прямого эфира. И не приходим ли мы опять к тому, что начинаем, как это есть выражение, бомбить Воронеж? Ну, то есть мы запретим себе хорошее мясо, хороший мед, хорошие овощи, фрукты.
Если что-то запрещается, да. Если приводит какое-то решение государственное, значит, кому-то должно быть это выгодно, да? Вот для кого этот закон выгоден? Для наших производителей? Вот есть проблема в том, что наши производители еще не готовы конкурировать. Проблема будет у пользователя, да, вот я в магазин приду и не смогу купить качественный продукт, такого уровня качества, к которому я привык. Это польза магазинам, чтобы они могли продавать это дешевле. Ладно, поговорим чуть попозже, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Это программа «Подъем», которая теперь выходит и по воскресеньям. Виктор Петров.
Евгений Волгин, здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Слушатели нам по старой теме пишут: без израильской редиски, перуанского винограда никуда. Беда. Сюда еще можно иранский чеснок добавить.
Я читаю тут сообщение на всех наших ресурсах и понимаю, что из всего этого многообразия продуктов можно собрать неплохой такой стол. Стол – мечта десанкционщика. Прям муа!
А теперь давай про долгую жизнь поговорим, потому что богатый житель Кремниевой долины, 45-летний Дэйв Эспри, вкалывает в себя собственные стволовые клетки, облучается инфракрасным излучением и спит в ванне со льдом. А все для чего? Потому что он хочет стать человеком, дожившим до 180 лет.
Это называется биохакинг, да?
Да,
это
очень модное
попытка
явление.
Попытка обмануть природу, попытка обмануть собственный организм. И
попытка исследовать, скорее, возможности организма, я бы так это назвала.
Окей.
Не обмануть, а исследовать возможности организма. Это очень модное веяние, и люди богатые, состоятельные. Я знаю, что вкладывают деньги, инвестируют вот в эти исследования, в различные исследования каких-то препаратов, каких-то инъекций, и вообще в исследования, которые связаны с продолжительностью жизни, потому что действительно хотят жить долго. Мы знаем, что есть отдельные люди, которые там в Японии где-то, в Грузии, у нас, по-моему, в какой-то из наших кавказских республик тоже есть долгожители, там по 120, по 114 лет они живут, но вот биохакеры хотят пойти дальше, говорят, пытаются найти вот это вот средство Макрополуса с помощью ученых и понять, что нужно действительно сделать, чтобы ты, находясь в обычной, ну, получается так, городской среде, не где-то в горах ты живешь отдельно, без стресса, без всего, чтобы здесь в обычной жизни каким-то образом прожить больше, чем 150 лет.
Да, сейчас на секунду прервемся, да. чтобы не было проблем у слушателей. Друзья, программа Володарского будет, но чуть-чуть попозже,
прямо через часочек.
Да. Присоединяйтесь к нашему разговору, он будет 100% интересным. Если нет, подождите буквально часочек, все будет. Любимые программы, все в эфире, все классно. Ну а сейчас разговор про биохакинг и про тему вечной жизни.
Да.
Ну, или хотя бы там условно вечной жизни.
Долгой жизни.
Да.
Эспри отрицает традиционно... Вот этот вот как раз богатый житель Кремниевой долины, он отрицает традиционное представление о здоровом образе жизни и предлагает следовать его примеру. То есть он уже монетизировал свою теорию, будем говорить так, потому что он продает какой-то супер-пупер органический кофе, какие-то еще продукты.
Ну, видимо, уже не хватает денег просто на собственное тело.
Он такой, как этот, который приезжал недавно в Москву. Как Тони Робинс такой, только в мире биохакеров. Был биохакер 26-летний, который скончался. Скончался, потому что
не нашел
действительно.
Слушай, а ты как к этому относишься? У тебя есть какой-то такой пунктик, что прям там витаминки, БАДы, все дела, электрофорез, вот эта вся штука, не?
Скажем так, без фанатизма. То есть я понимаю, что нужно, естественно, за собой следить, но вот это вот без глютена, без жиров или без клетчатки или еще без чего-то, нет. Я за доказательную медицину, это правда. И если действительно врачи говорят, что все хорошо в меру, есть можно все, и не надо себя загонять в какие-то группы поклонников сырого или только соков, или только протертого, или еще чего-то, и нужно есть все по чуть-чуть. Вести, как это говорят, активный образ жизни, то есть, ну, больше ходить, больше двигаться, и тогда да. Другое дело, что вот эти биохакеры начинающие, мне кажется, это целое модное веяние.
Которое... Они, по сути, заменили кроликов с собой и, по сути, экспериментируют над собственным телом без какого-то научного подтверждения. Ведь многие специалисты...
Они сами ищут. Нет. Не будем говорить, есть биохакеры, которые такие бытовые биохакеры,
ну, да.
которые смотрят, ага, давайте, теперь я буду есть сладкое только после 6, посмотрим, что со мной будет. Или теперь я буду есть больше рыбы, чем мяса, посмотрим, что со мной будет. А есть состоятельные биохакеры, как вот этот человек, которого мы привели в пример, который вкладывает деньги, платит ученым за то, чтобы они исследовали, что это. Это такая целенаправленная...
Так они исследуют на нем.
На нем исследуют, конечно.
Я про другое. Я про то, что есть некие биологи по всему миру, которые утверждают, что лет через 100, через 200 средний человеческий возраст жизни приблизится там, к 150 годам.
Да.
Просто за счет того, что такова тенденция. Еще каких-то 100 лет назад, даже до 40 считалось подвигом. Мы сегодня с тобой в Фейсбуке читали пост о записях в священии какого-то древнерусского, где...
Не древнерусского, нет. Действительно, есть очень такая публикация, которая сейчас ходит в Фейсбуке. Значит, причины смерти людей в дореволюционной России записаны в книгах у священника. Ну, потому что они вели вот этот учет рожденных и умерших. И там был пункт такой: умерла от дряхлости в 39 лет. Примерно так.
И мы посчитали, что нам чуть-чуть осталось до дряхлости.
Сказал человек 92-го года рождения. Ну, ладно.
Вот. Ты хочешь, я прям паспорт тогда сразу, номер паспорта в эфире назову, чтобы прям сразу всю информацию...
Мы только что про мошенников с тобой говорили. Давайте теперь про биохакеров.
Я весь ваш.
Вы, товарищи, вы вот этим озабочены. Что вы делаете для того, чтобы прожить подольше и поздоровее?
И есть ли в этом какой-то резон?
У вас действительно
резон.
Смысл. То есть вы этим действительно озабочены. У вас есть какая-то своя теория, и вы этой теорией следуете. Может быть, вы что-то читаете, может быть, вы куда-то ходите, может быть, вы что-то действительно исследуете на себе.
Вот 36-й, например, видимо, ничего не исследует, считает, что люди, живущие 150 лет, это будут не люди, а биомасса. Ну, смотрите на ситуацию по-другому.
Ну, у Достоевского было преступление и наказание. Шла Дуняша со своей старушкой матерью 42 лет.
Да, например.
Поэтому. И
мне 42 года, я всех пережил, пишет Трансибалт. Еще не всех. Я знаю несколько людей.
Там был такой пунктик, что-то там умер от усталости, что-то такое.
Мне 26, да, я планирую вечно жить, пока получается.
7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы озабочены долгой жизнью. Долгой жизнью, это у нас больше 100 лет. Давайте так. Алло, здрасте.
Да, доброе утро.
Доброе.
Я не скажу, чтобы озабочен, так сказать.
А что?
Я стараюсь жить в гармонии с природой.
Так это
сказать.
Как?
Ну, традиционным, так сказать, способом, так сказать. Ну,
каким?
природный вот это питание без ГМО, без химикатов.
А как вы... Подождите, а что с ГМО? В чем проблема с ГМО?
Ну, оно же к онкологии ведет, так сказать.
Или, вот, кто сказал? Хакеры,
вот, слово, помните, вот, Абдулов там, так сказать, потреблял.
Что, ГМО?
Ну, стволовые клетки, так сказать. Ну, как,
подождите,
есть лечение стволовыми клетками, это другое. А, ну, а что вы имеете в виду в единении природы? То есть прям ортодоксальное единение с природой? Вы принимаете душ с золой? Или как это выглядит?
Моете голову золой.
Да.
И опять мы здесь включаемся в то, что вот люди говорят, а ГМО нельзя, это все ведет к онкологии и так далее. Ну, есть другие исследования, которые говорят, что это просто, ну, это селекция, и ничего страшного здесь нету.
Ну,
ничего страшного нет.
Генетика, правда, не стоит на месте.
И, кстати,
и то,
недавно,
что было ГМО, например, 20 лет назад, сейчас ГМО уже совсем другое.
Недавно ученые сделали открытие и нашли самую древнюю раковую опухоль. Ей 240 миллионов лет. Это была реликтовая черепаха, и у нее на ноге нашли эту опухоль, которая напоминает, ну, современную саркому. Mm-hmm. И люди говорят, что ученые пришли к выводу, говорят, что когда утверждают о раке как современной болезни, к которой приводит современный образ жизни, плохая экология и так далее, это неправильно, потому что раковую опухоль нашли возрастом 240 миллионов лет.
Ну и раковая опухоль, по сути, это проблема деления клеток, если я не путаю, да? То есть чем проще клетка, тем скорее это будет опухоль, вот и все. Какой-то сбой в генетике, не обязательно из-за того, что мы едим, это может быть все что угодно. Есть данность, да, вот сейчас люди там в среднем, мне кажется, да, по ощущениям общемировые, какие-то такие тренды, да, люди будут жить лет 65 в среднем, ну, средний возраст жизни человека, может, даже чуть побольше, 67-68. Через лет 50, когда научатся как-то...
Побеждать какие-то болезни.
Ну, во-первых, побеждать болезни, да. Во-вторых, каким-то образом... дать возможность обновить, апгрейднуть организм таким образом, чтобы он дотянул до соточки хотя бы, вот уже будет там 100 лет, да, средний возраст жизни. Что изменится? Вам это надо вообще? Хотите жить 100 лет?
7373948, телефон прямого эфира. Ой, Юрий Николаевич, я вас ждала. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, вы хотите жить вечно?
Чтобы не свихнуться от окружающей действительности и сохранить психическое здоровье и нервы, так, провожу партизанские акции возмездия против нехороших людей.
Какой вы хороший.
Это вы так себе жизнь продлеваете или укорачиваете жизнь нехорошим людям?
15 минут смех продлевает жизнь на 5 лет. У Юрия Николаевича одна партизанская вылазка и плюс десяточка в копилочку. Смит лет 20 назад показывали такого биохакера, который кушал стекло и запивал ртуть ацетоном.
Мне кажется, это немножко не биохакинг, это уже с кукушкой проблем, простите, конечно.
Эспри что говорит? Он, я просто привожу вам примеры вот этих вот биохакеров, которые действительно заморочились. Он поставил над собой очередной эксперимент. Причем месяц назад. В одной из клиник доктор забрал из его бедра часть костного мозга, затем отделил стволовые клетки и по просьбе пациента ввел их в каждый сустав. И не только. Еще будучи в сознании, мужчина попросил вколоть стволовые клетки в кожу его головы, чтобы волосы росли гуще, в лицо, чтобы расправить морщины, и еще в половой орган. Доказанной эффективности такой практики не было.
Чтобы расправить морщины, видимо, да?
Но Эспри хватило отрывочных данных о необыкновенной пользе стволовых клеток, чтобы решиться на подобный эксперимент. То есть это действительно пока это чистый лист бумаги. Эспри – это чистый лист бумаги, который пытается написать книгу «Долгой жизни». И, возможно, что-то из этого плацебо. Возможно.
Ну,
мы
хорошо.
Мы же не знаем пока, что это такое. Вот он вколол себе стволовый клетки, говорит, вау, как классно. Посмотрим. 7373948, это телефон прямого эфира. Да, здравствуйте. Ой, извините. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Доброе утро.
Ну, науке доподлинно известно, что сокращает жизнь. Алкоголь, табак, ну, а наркотики, я молчу, это всем понятно. Что касается долголетия, новейшие разработки в этом плане строго засекречены. Никто об этом ничего не знает, знает только в самых верхах, там, в Америке, в России, в Англии и так далее.
Ну, у вас какие-то бытовые способы у вас есть какие-то?
Ведь... Ну, я могу назвать один способ, только не раскрываю, чтобы вы не думали, что я рекламирую кого-то. Лично я знаю только один реальный способ, которым пользуются многие. Это метод академика Георгия Николаевича Сытина. Это словесно-образное, эмоционально-волевое управление состоянием. Основано строго на учении Павлова, Анохина и так далее. Ну, кто знает, тот найдет эту информацию.
Ну, а принципы вы можете быстренько пересказать? В чем принцип этого?
Ну, принцип — это составление определенного текста. Вы его читаете
на диктофон записываете,
или его слушаете. Это все вместе там. Работают две системы, первая и вторая сигнальная система. Я знаю, все, кто у него, по крайней мере, лечился, все от рака выздоравливали. Более того, приезжали иностранцы и так далее. Все, ну, лечились выдающиеся люди, и все они сидят, молчат, понимаете?
Понятно. Вот все молчат. Но при этом... Но Сергей Алексеевич знает.
Им масоны запрещают говорить, там никак не получится по-другому. Ладно, на самом деле, ну, есть такая штука, как психосоматика, и это немножечко
другое. Давай
еще
скажи мне про нейролингвистическое программирование. Я ждала.
Я не выговорю это слово прямо сейчас с утра, извините. Ну, вот то, что сказала Женя, тоже существует. Мы говорим все-таки о биохакинге как о способе внешнего вмешательства в собственное тело, в собственную структуру, в собственный организм.
Вы вот эти книжки читаете?
Фантастики, да. Фантасты очень много об этом писали. У меня очень жестко стоит вопрос. Я жду момента, когда можно будет заменять органы человеческие на какие-то кибернетические
Искусственное выращивание тоже всяких клапанов существует.
Да, но это другое. Это кусочки. Да?
Кто себе 9 раз сердце пересаживал? Вот я не помню.
Я тоже не помню.
Кто-то из Рокфеллеров. Вот недавно
я тоже не помню, но это другое. Я говорю о том, чтобы расширить возможности организма и тела. Да? Предположим, у меня есть проблема. У меня, правда, есть проблема. У меня больная спина и колено. Это там спортивные травмы, они давно, и это прям больно. Каждую смену сезона... зима-весна, и...
Тебе сразу стол становится,
лето-осень и осень-зима, да. Я прям могу вместо метеорологов выступать. Вот за 2 недели могу сказать, когда будет потепление или похолодание. Так вот, мне бы очень пригодились анатомические протезы, которые бы не просто давали мне возможность ходить, я и так ходить могу, а давали что-то еще. Ну, например, я мог выбирать режим спортивный, динамичный, как автомобиль, знаешь?
Понятно.
Сегодня я хочу побегать. Вот у меня будет колено, которое будет раздвигать мне ноги, чтобы я мог бегать, например. Вот это для меня биохакинг. Я готов буду записаться в добровольцы.
Ты знаешь, здесь, конечно, еще интересный момент есть, что самый точный и лучший ученый, как это говорят, да, это природа. Но для этого требуется очень много времени. Это и там естественный отбор какой-то, эволюция и так далее. Но это процесс. В масштабах Вселенной, конечно, это совсем мало. В масштабах нашей жизни это очень долго. И человек пытается, естественно, используя единственный шанс, свою жизнь, в этот процесс вмешаться. И вот вопрос, конечно, кто победит. Потому что пока достоверных каких-то исследований по поводу вот этой эффективности биохакеров пока нет.
Нет людей, которые дожили до 150, скажем так, из тех, кто практиковал биохакинг.
Они только начали, поэтому нам тоже надо прожить до 150,
Это история с вечным двигателем. Ну, давайте строить вечный двигатель, а как мы проверим, насколько он вечный? Единственный вечный двигатель, который есть, и то в приближении просто жизни человеческой, это движение вокруг Солнца, Земли. Вот она прям, в рамках жизни человечества на нашей планете это прям вечно. Вот все время, когда был человек, все время двигалась Земля вокруг Солнца.
А Деннис Грэм, бегать на экзоскелете — это то же самое, что смотреть бег по телевизору и ждать, что похудеешь.
Да вопрос-то не в этом. Я просто привел пример. У меня не такая жесткая проблема. Но если, например, у человека по причине здоровья очень плохо работает рука.
Нервные какие-то штуки.
Да, и нынешние протезы, которые существуют, они способны восстановить часть моторики. То есть я могу запрограммировать руку на 1-2 движения. То есть сжатие кулака, разжатие кулака. И там, не знаю, попрощаться я могу, только двигая кистью, например. А вот дайте возможность делать чуть больше. Смотрели фильм «Я, робот»? Вот у Уилла Смита... Там такая классная штука была. Ему прям целую руку оттяпали и поставили новую. И он этой рукой так хорошо вообще не парился. У него была левая рука сильнее правой. Он там двери отрывал. Вот я так хочу.
Но сразу возникает вопрос, а тогда зачем столько людей на Земле нужно? Если появятся вот эти люди, которые будут жить и продолжать, и в свое удовольствие, и какую-то пользу приносить.
Давайте так. 150 лет, тогда нужно пересмотреть просто темпы жизни, да? Если, конечно. Если можно будет получить ровно то же самое, короче, не надо будет торопиться для того, чтобы заработать денег, найти семью, жену, детей родить, получить образование и так далее, потому что ты знаешь, что у тебя запас есть времени.
Подростком немножко. Мы считаем людей до 30.
Да, например. Ну, то есть будет больше возможностей, то есть реально у людей до 25 лет будет возможность ни о чем не думать. Нет, больше это... эмоций вы получите от этого или меньше? Лучше это будет для человечества или нет, если у нас будут люди, которые там помнят прошлый век, прям, ну, отчетливо помнят, там были жизнеспособны, здесь тоже жизнеспособны, и могут этот опыт передавать. Будет, может быть, меньше войн, ну, потому что люди помнят еще то, что было тогда, и не хотят повторять этого. И они стоят сейчас как реально там действующие силы. Им еще лет 30 можно спокойно работать. Они могут спокойно выстроить дипломатические отношения по-другому. Люди могут ошибаться больше.
А мне кажется, природа людей ничего не меняет. Вне зависимости от того, сколько человек будет жить, природа человеческая все равно не меняется.
Ну да, мы все равно ленивые. Мы
слушаем вас. Алло.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Михаил, да.
Ну, можно, конечно, тему эту обсуждать бесконечно. Пока существует реально два направления, которые располагают внутренними возможностями для увеличения срока жизни человека. Так. Это индивидуальные возможности самого человека в той самой среде, в которой он находится. И плюс второе направление, это, конечно, наука. Угу. Прежде всего, искоренение инфекционных заболеваний, которые дают массовые...
Ну, вы же понимаете, что такое не произойдет никогда. Одни заболевания уходят, другие приходят.
А это, ну, не совсем так, ну да. Но я хотел бы коснуться главного. Если кто-то не хочет ждать, пока наука сделает через геном, там, увеличит жизнь, есть самый простой способ. И подвижники жизни, те люди, у которых есть воля и пользу, это здоровый образ жизни. Уверяю вас, что если бы человечество отказалось от 80%, я буду так локально говорить, того, что у нас в перекрестке, в этом храме зла есть, забыть просто об этом, то человеческая жизнь автоматически увеличилась бы лет на 20.
Ну, смотрите, но здесь разве... 200 лет назад не существовало перекрестков и прочих магазинов, ну, ладно, а жизнь была короче.
Это не аргумент. Мы видим сегодня, что происходит. Тогда есть лекарства, есть медицина, которая оберегает человека с детства от массы заболеваний, которых он умел раньше. Дальше человек начинает убивать себя сам. Нужно отказаться от злаков, особенно самых простых. Мясо есть вообще не нужно. Человек не создан природой.
Михаил, секунду, Михаил, секунду. Вы мне просто ответите на вопрос. Но действительно есть какие-то научные подтверждения, что люди, которые не ели мясо, не ели злаки, не употребляли алкоголь и табак, они прожили дольше, чем те люди, которые все это,
это ели. Я извиняюсь, тогда зачем человеческому организму клыки? Ну вот зубы, нет, клыки,
это,
зачем?
Понимаете, это так сказать, человек наркотическое существо, он существует через гипоталамус, привыкание, человек есть сладкое, не потому что ему сахар нужен. Проблема, 90% проблем заболеваний сегодня, это повышенное содержание сахара в организме. Люди продолжают есть эти пончики, эти печенья, эти конфеты, от этого нужно абсолютно отказаться. Ну я вот не ем мясо совсем, ни в каком виде, плюс физическая активность.
А вы давно не едите мясо?
Да я уже забыл, когда я вообще к нему придет.
И как вы себя чувствуете?
И меня, главное, и не тянет, понимаете?
И не тянет.
Потому что любые деликатесы, это смерть. Живая, это в чистом виде смерть. Любая колбаса, любая ветчина, вообще мясо жареное и так далее. Вот у людей не хватает личной воли, и мы ждем что-то от науки,
спасибо.
Что-то от проведения.
Да, спасибо, Михаил. Здесь все-таки, мне кажется, нужно оговариваться. Вот то, что говорит Михаил, безусловно, Михаил основывается и на своем опыте, и наверняка на том, что говорили какие-то люди, какие-то исследователи и так далее. Но это всегда напоминает, вот человек перестает есть мясо, у меня есть такие знакомые, которые перестают есть мясо, и они говорят, вау, ты знаешь, как круто, мне так стало классно, давай ты тоже не будешь есть мясо. Или я больше не ем хлеб. И ты знаешь, так классно не есть хлеб. Давайте. Но это то же самое. Человек будет есть только кефир и яблоки, говорит, ты знаешь, как классно на кефире яблоки. Давай всех кормить кефиром и яблоками. Все равно есть какая-то грань. Есть действительно много сахара и много соли, это вредно. Ну, это
вообще известный факт. Это русский too much, да? Если есть, то прям чтобы лопнуть. Если машина, то опущенная в пол. Если дом, то это обязательно какой-нибудь Екатерининский дворец и прочие вещи.
пятый.
Голосование. Хочу конечно, голосование давайте, запустить. 134-21-35. Вы хотите жить больше 100 лет. Давайте так. 134-21-35. Да. И вы прилагаете к этому все усилия. 134-21-35. Да, я хочу жить больше 100 лет. Или хотя бы до 100 лет. 134-21-35. 134-21-36. Вообще не заморачиваюсь на эту тему. Сколько природа дала, столько и проживу. И все. Хоть 60, хоть 70. 134-21-36. И ничего для долгого жития, ничего особенного не делаю. 134-21-36. Так, сердце пересаживал. Да, Дэвид Рокфеллер, спасибо, Деннис Грэм, 8 раз дотянул только до 101 года, так что у человека есть свой срок годности.
Ну, Игорь просто Николаев... это только сердце. Ну, вы понимаете, да, что есть еще другие органы, которые влияют на жизнеспособность человеческого организма. Жень, у меня к тебе вопрос.
Да.
А ты как-то проецировала свою жизнь в глубокой старости, вот когда ты будешь прям бабулей?
Нет. Вот честно, нет. Вообще такого не было.
Нет даже мысли по этому поводу?
Нет такой мысли. Все настолько динамично меняется, и поэтому очень сложно проецировать. Что будет? Как будет? Очень сложно.
Ну, ты нет. Сейчас заморачиваешься на тему того, чтобы прожить как можно дольше, чтобы увидеть правнуков,
бесполезно, знаешь, это хочется, но бесполезно заморачиваться на эту тему. Потому что в природе такой миллион вариантов развития событий.
Что, не, мы отчеркиваем сразу падение метеоритов и прочие штуки. Ну, мы говорим о том, что ты можешь сама сделать для собственного организма. Что ты делаешь?
Ну, я никогда не пробовала курить. Не просто потому, что я думаю, что это вредно и нельзя, и я сразу умру, если там затянусь один раз. Нет, просто потому, что не хочется. Наверное, это накладывает какой-то отпечаток, и, может быть, у меня организм чуть здоровее, чем, может быть, у моих сверстниц, которые курят. Я не знаю, я всех исследований на эту тему не читала, поэтому очень критически к этому отношусь. Но я ем мясо. Вот что вреднее, курить табак или есть мясо? Я без мяса не могу, правда. Поэтому сложно представить. Это сократит мне жизнь? Тоже не знаю. Хочу жить вечно, говорит мечта.
Мечта, звоните, конечно, звоните нам. У нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Мы будем рады с вами пообщаться. Интересны же доводы. Зачем вам жить вечно? Почему? Что изменится в вашей жизни? Что вы будете делать нового? Какие изменения? Это история, как помнишь, господи, как назывался фильм, где Эдвард Каллен был, вампир такой. Не дневник вампира, а как? Сумерки.
Да-да-да.
Вот там же... мальчик жил почти там, много-много сотен лет. Он там школу заканчивал в разных странах, институт заканчивал в разных странах. То есть он образованный такой пацан. Может быть, в этом есть смысл? Тогда мы можем попробовать там кучу разных специальностей.
Безумный Макс пишет. У меня был начальник, практиковал ЗОЖ, бегал по утрам, ел только хорошую пищу, умер от инсульта.
На этой прекрасной новости.
30% говорят, хотим жить больше 100 лет. 70% говорят, сколько природа дала, столько проживем. Новости.
Па-па-пам.
Виктор Петров здесь.
Евгений Волгин. Здравствуйте, друзья.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер наш собака говорит МСК, и еще у нас есть телеграм говорит МСК-бот. Смотрите, православные активисты направили в Госдуму пакет предложений по выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов поправок. Это член комиссии по миссионерству при епархиальном совете Москвы и Романах Дмитрий.
Можешь еще раз, подожди?
Чего?
Вот всю вот эту должность, посложный список у человека.
Просто представитель ПЦ будем называть его так. Инициатива патриарха Кирилла по выведению абортов по желанию женщины из поля ОМС может быть реализована в два этапа, поскольку аборты по желанию – это не медицинская помощь, но, как говорят в РПЦ, причиняют вред и матери, и ребенку. На первом этапе их надлежит вывести из ОМС в поле субсидий правительства при аналогии с затратами на лечение и реабилитацию живых доноров после забора у них органов для родственной трансплантации. Вот такая схема. А второй этап, по словам священника, в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах женщин, вот как это называется, предлагается регламентировать субсидирование этой услуги по таким основаниям, как несовершеннолетие, низкий уровень доходов, изнасилование и другие. То есть в данном случае уже было бы конкретизировано, что такое бесплатная услуга и субсидируется государством в каком-то объеме, а что нет, и может быть оплачено самим заявителем, поясняют разработчики. То есть здесь два ключевых момента. Во-первых, РПЦ продолжает настаивать на том, чтобы аборты выводили из системы ОМС, и во-вторых, они это называют действием в интересах женщин. А в интересах ли женщин это происходит?
Но их не спросили, и зачем?
А, нужно ли? Давайте так, вы, скажем так, приветствуете такое вмешательство. Давайте так, аборт – это личное дело женщины или это дело общественное? Давайте вопрос поставим так. 134-21-35. Так, секунду, новый голос. А, у меня не получается сейчас, секундочку.
Женя все сломала.
Все сломала. Не, сейчас починю. Все, сейчас, секунду. Вот, и новое голосование. 134-21-35. Вы, уважаемые слушатели и слушательницы, считаете, что аборт – это личное дело женщины. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы говорите, что это дело общественное. 134-21-36. Это проблема общественная. 134-21-35. Дело личной женщины. Проблема женщины. 134-21-36. Нет, это дело общественное. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, хочу женщин выслушать. Алло. А вы мужчина, наверное? Да.
Да. Я мужчина, доброго
утра. Да, мужчина, ну говорите, что это дело личное или общественное?
Ну вот видите, не дали высказаться, мне ладненько. Это и личное, и общественное взаимосвязанное. Любая проблема решается только в комплексе.
Так.
Вот для начала, прежде чем какую-то проблему решать, что-то делать, надо что делать? Включаем мозг.
Потом ну а вы бы, начинаем... вы как относитесь к абортам? Вы бы их запретили на государственном уровне?
Вывели знаете, систему ОМС, это да, разные
да, да,
вещи.
Да. Ну, то есть вывели систему ОМС, чтобы не было мотивации прям первое, что делать, это идти делать аборт.
Ну вот можно ответить? Вот,
отвечайте.
30 секунд, да. Вот из практики, вот 7-й круг, 10-летний заканчиваю, у меня и дети, и внуки, и всякое было у нас с женой, с которой мы уже 46 лет вместе. Угу. Всякое было и то, и другое. Но это все это вот индивидуально только по обстоятельствам. И только внимательно и профессионалы должны эти вопросы решать, а не кто-то.
Вот смотрите, вот здесь вы сразу, получается, некое противоречие. Вы говорите, что это дело общественное, но при этом дело личное, и нужно рассматривать со всех сторон. Я обращаю ваше внимание, что люди, которые выступают, например, против запрета абортов, против запрета вывода абортов из системы ОМС, говорят, у них есть такой аргумент, что женщина, которая решила сделать аборт, она все равно пойдет и сделает аборт. Просто криминальный аборт это будет. И тогда могут потерять просто саму женщину. Она либо она может умереть, либо она больше не будет иметь детей.
С другой стороны, если нету возможности сделать аборт бесплатно, есть женщины, которые и не будут его делать и родят. И будет еще один человек, еще один гражданин нашей великой страны.
7373948. Давайте, 134-21-35. Аборт – дело личное женщины, и она решает, и вы так считаете. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это дело общественное. Так, 853-й. Естественно, личное, потому что вынашивать ребенка, уходить в декрет, заботиться о ребенке, будет потом личной проблемой женщины. Мечта, говорит сразу же, аборт – это убийство, должен быть запрещен.
Ну, подождите, с какого времени клетка является жизнью, ну, я имею в виду, что человеком.
У нас аборты, я напоминаю, до 12 недели можно делать, а вот, по-моему, даже медикаментозный, по-моему, называется, а после 12 недели это уже по медпоказаниям, это действительно так. Да. То есть до 12 недели, это получается по-нашему, это, ну, 3 месяца беременности аборт делают. Так, 507-й, аборт мое тело, мое дело. Так, РПЦ в этом плане заботится об удешевлении бюджета Минздрава или опять о моральной стороне абортов, Денис Грэм? Ну, у РПЦ позиция все-таки такая, что они настаивают на том, что это убийство, они настаивают на том, что умерщвляется человеческой жизнью, поэтому нужно лавочку эту прикрыть, будем говорить так. Но подается это все под соусом в интересах женщин. И программа эта рассчитана на 17-22 год. По-моему, представитель Минздрава недавно говорил, что если у нас было год назад где-то порядка 900 тысяч абортов, то в этом году сделали 600 тысяч. И вот нужно понять, что влияет, конечно, на то, что количество абортов либо увеличивается, либо уменьшается. И если есть позиция такая, если женщина действительно решила сделать аборт, то нужно это сделать ну, минимально вредно для ее организма. То есть под присмотром врачей. Это ну, нужно
есть
делать.
Есть женщины, которым аборт противопоказан. Поправь меня, если я не ошибаюсь, но, по-моему, есть противопоказания к абортам. То есть есть ряд
есть
милых
всякие,
дам.
Есть противопоказания и к рождению, бывает такое, и к вынашиванию. И есть противопоказания и к абортам. Но это все решается врачом. То есть, когда просто говорят, что давайте мы выведем аборты из системы ОМС, имеется в виду аборты по желанию, то есть вот те самые до 12 недели, только мы там оставим медпоказания, изнасилование, несовершеннолетие и вот этот низкий уровень доходов, тогда не будут ли, а что, справку надо будет приносить, тогда доказывать, просить бухгалтерию, говорю, сделайте мне зарплату 6 тысяч рублей, это что-то как-то... 7-3, 7-3, 9-4. В любом случае, мы должны исходить из чего? Мы должны максимально сохранить здоровье женщины, при том, что у нее какие-то обстоятельства возникли сделать этот аборт. Или мы в любом случае воспринимаем женщину как действительно существо, воспроизводящее человечество, поэтому будь добра, давай-ка... сделай
или
это.
Есть какая-то четкая граница, то есть там, 14-летние девочки нужно принести, помимо этого, еще и привести с собой родителей, которые за нее отвечают, чтобы эта проблема была не... В общем, не симптом, а саму проблему. То
другое дело, что если бывают наверняка и такие случаи, когда девочка говорит, там, 15-летняя или 14-летняя, нет, я все-таки оставлю, мало ли что произошло, ее родители тащат на это. А вот здесь как? А вот здесь как
тут
быть?
Уже должны
вот здесь моральная сторона вопроса.
Омбудсмены подключаться, ребята по правам детей вообще и все, потому что, ребят,
очень сложная тема. Очень сложная тема, но давайте мы сейчас не в частности будем обсуждать, а действительно комплексный вопрос. РПЦ предлагает и настаивает на том, чтобы систему МС аборты вывели. Так, 7373948. Хочу с женщин услышать, отбивая все звонки, 7373948. Потому что мужчины высказываются. 7373948. Хочу услышать женщин, которые выскажутся, что все-таки аборт дело личное или дело общественное. И правильно делает РПЦ, что вот каким-то образом проникает в эту систему и пытается на эту систему повлиять. 162-й, даже при Сталине с его милицией при запрете на аборт работала сеть криминальных абортов. В России эту сеть возьмет под контроль абсолютно коррумпированная полиция, Брэнгвин говорит. И спрашивает, РПЦ создает новый бизнес, говорит Брэнгвин. Вы знаете, даже сейчас, если не ошибаюсь, были случаи, когда при наличии системы ОМС и так далее, люди идут и куда-то в какие-то подпольные организации.
Ну, потому что подпольные не документируют
эту
штуку. То есть у тебя в карточке медицинской не будет внесено, что ты сделал аборт. А мало ли кто узнает.
Слушай,
а мама узнает.
Алло.
Здрасте.
Ой, Сергей, опять. Москва. Не хотят нам женщин звонить. Да, Сергей. Ну, давайте, высказывайтесь.
Я вот хочу сказать так. Вы видели когда-нибудь полностью воцерковленных женщин?
Да.
К чему это? Ну?
Я к тому, что более жалкого существа...
Ой, ну нет, ну слушайте, ну что за мизогония начинается? 7373948, телефон прямого эфира. Конкретно говорим про конкретные вещи. РПЦ предлагает постепенно выводить аборты из системы ОМС, то есть ограничить возможность сделать аборты по полису. И как вы считаете, в общем, ну, это как бы правильно или все-таки дело личной женщины? И есть просто, если ей нужно сделать аборт по определенным обстоятельствам, ей просто нужно дать эту возможность, чтобы она потом не умерла и ей матку не отрезали. Алло, 7373948, слушаем вас, алло.
Мы проходили это уже в 50-х годах.
Давайте, да что ж такое, 7373948, женщину хочу услышать, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Алло, здрасте.
Да что ж такое-то?
Я не женщина, но хочу
мы слышим.
Алло, алло.
Да,
здравствуйте.
Это показывает здоровье государственной системы. Вот это убийство прежде всего. И я считаю, что если государству нужны люди или население...
Послушайте, а дети нужны... Сразу, государству нужны люди. Государству, конечно, нужны люди. Но дети нужны прежде всего женщинам.
Это
все
раз.
Равно.
Во-вторых, государству нужны психологически здоровые женщина и ребенок. А в ситуации, когда произошло изнасилование, или это несовершеннолетняя девочка, которую... По каким-то причинам, по глупости, по незнанию, по там, криминальным, не дай бог, каким-то событиям, ну, так получилось, что ей нужно избавиться от этого ребенка, который еще не ребенок, напомню, это просто клетка. До там, 3 месяцев, до 4 месяцев нельзя говорить о том, что это наличие жизни внутри другой жизни.
7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы женщина все-таки? Здравствуйте.
Добрый день.
Да вы не женщина, да что ж такое-то? Да, здравствуйте.
Мы проводим сегодня запрос, да, женщина ли вы, здравствуйте.
Да.
Ну, это отношение, наверное, женщин показывает к этому вопросу. А у меня 2 небольших комментария.
Да, слушаю вас.
Смотрите, если женщина решила, да, вот, сделать аборт, то будет это платно или бесплатно, она все равно сделает. И просто тот факт, что это выводит из ОМС, сильно усложняет ситуацию, ну и со всеми вытекающими последствиями, которые...
Ну, скажите, а если это действительно будет платно и не будет входить в ОМС, есть шанс, что женщина передумает и вот не будет делать аборт только потому, что...
Разговаривает между собой двое мужчин, прекрасно.
Я очень сомневаюсь, если честно, ну, немножко с психологией-то там... уже работаю, и очень сомневаюсь, что это прям, ну, какой-либо значимый процент людей.
Спасибо.
Спасибо. Да.
7373948, первый раз нам человек звонит. Вы женщина? Алло. Алло. Вы женщина?
Да, здравствуйте.
Наконец-то, как вас зовут?
Женя Рада, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ксения.
Ксения, ну что, расскажите, аборт дело личное дело женщины или дело общественное?
Я думаю, что личное.
Так, и что? Далее.
Потому что разные бывают в жизни ситуации.
Вы делали аборт?
Я, например, с мужем разошлась, у меня уже было двое детей. Я была на стадии беременности. Ну, куда мне третий ребенок и на что я буду жить? К примеру, просто такой вот.
Пример. То есть вы разошлись и узнали, что вы беременны, и поэтому пошли, сделали аборт?
Да.
Ну, так, и...
Ну, пришлось вот так. Конечно, пришлось. Я не хотела делать. Если бы я была полноценной у нас семья, конечно, я не пошла.
Скажите, но если так... все-таки аборт был бы платным, это как-то бы вас
остановило или нет?
Остановило, да. Или все-таки это никак не влияло бы?
Ну, не остановило, потому что жить бы...
Жить на что? Вот, это другой вопрос. Жить на что? Как раз мы к этому и приходим. То есть человек пошел. Да, были такие обстоятельства. Я знаю женщин, которые спустя там, 15 лет после того, как они сделали аборт, они говорят, ну, вот жалею, что сделала, потому что вот надо было поднапрячься и всех бы вырастила, подняла бы и так далее. Но на тот момент времени, обстоятельства были такие. Вот как нам позвонила Ксения и рассказала. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Софья.
Как еще раз?
Софья.
Софья, да. Вы делали аборт, скажите?
Да, не единожды.
Не единожды. А что у вас, какие у вас были причины?
Ну, не срабатывала система контрацепции, видимо, высокая фертильность.
Угу.
И потом я могу сказать, стоимость аборта несравнима со стоимостью содержания ребенка. Тем более нежеланного, никому не нужно. И все женщины прекрасно знают, что для того, чтобы сделать комфортный аборт сейчас, мы все равно доплачиваем анестезиологу.
Даже по системе полиса?
Конечно. От $300 и выше. Чтобы была хорошая анестезия, чтобы была правильно сделана очистка полости матки после удаления.
Ну хорошо, я все-таки продолжаю топить за свой вопрос. А если сам по себе аборт официально будет... очень дорогим. Это поможет в решении
дорогим.
Проблемы?
Это сколько? 10
ну,
тысяч долларов?
100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей будет стоить аборт. Вот,
100 тысяч рублей
от глупых абортов это спасет?
Дешевле, чем содержание ребенка даже за один
год. Да это понятно, но это ребенок. Будет ли что? Этот желанный ребенок, нежеланный, он все равно будет женщины.
Вы мужчина, как... вы вряд ли сможете.
Я согласен. Я как бы я и не хочу никогда столкнуться с проблемой аборта в своем личном организме.
Мать достаточно взрослой девушки, но еще барышня. Вот. Я хорошо знаю ее подружек. Мой сын учится в медицинском, соответственно, там тоже полно барышек. Я могу вам сказать, женщина, безусловно, если она решит делать аборт, она это сделает любым способом.
А вы говорите с дочерью по поводу проблем абортов?
Разумеется. У меня медицинское образование, я совершенно спокойно эту тему говорю. Она знает, что у меня были аборты.
Угу. Да, спасибо. Спасибо за вашу точку зрения. Так, что говорят слушатели у нас? А если женщина, Нилс пишет, если женщина знает, что на каком сроке порог сердца, ДЦП, что делать? Ну, там это уже аборт по медицинским показаниям. Уже на таких сроках поздних, когда узнают, и у меня есть знакомая, которая на 5-м, по-моему, месяце беременности или на 6-м сказали, что у ребеночка там очень серьезные проблемы, и ей рекомендовали сделать аборт на поздних сроках, а это просто искусственные роды. Она отказалась, она сейчас растит этого ребеночка, действительно вкладывает очень много денег в его реабилитацию, очень много сил вкладывает, но при этом она отказалась от того, чтобы делать вот этот вот
это
аборт по медицинским
выбор.
Показаниям.
Ребята, мы говорим
вот о... в том-то и дело, что и аборт тоже бывает осознанным выбором, наверняка. И поэтому вопрос, как общество должно к этому относиться. 89% наших слушателей говорят, что аборт – это дело личное, личное дело женщины. А вот 11% говорят, что нет, это дело общественное. Поэтому, ну, видимо, и говорят, что, в общем, то, что РПЦ пытается делать, это как бы, ну, скажем так, не то, что внедряться, а каким-то образом влиять на эту проблему и на эту систему. В общем, ну, вот пусть влияет, потому что это дело общественное.
Я считаю, позвольте мужчине высказаться по теме абортов, да. Прям быстренько.
Да.
Я считаю, что должна быть применена какая-то более персонализированная теория и история. Если это аборт по медицинским показателям, если это аборт в случае, если ребенок не то что нежеланный, а он просто сейчас уберет сразу двух человек из структуры общества, да, мать и ребенка, который не вырастет полноценным. В таких случаях должен остаться аборт по ОМС. Если это результат неудачной контрацепции или отсутствия контрацепции, здесь уже вопрос другой. Это, ну, никто же тебе не запрещает пользоваться другой контрацепцией, правильно же?
Ну, слушай, если контрацепция не очень, и это произошло уже, то здесь вопрос задает не о том, что пользоваться другой контрацепцией, а просто что делать дальше.
Ну, есть, как это называется, таблеточку, короче, такую. Как она называется? Я забыл. Ну, ты точно знаешь, как это называется.
Не знаю, как это называется. 388-е. Жизнь важнее всех обстоятельств. Зачать это уже жизнь. Нужны бэби-боксы, говорит мечта.
Ну, а то с есть другой стороны, говорится, что юридически человек считается человеком с момента рождения и с момента зачатия. Соответственно, любой аборт не может считаться убийством.
135-й. Просто стоимость аборта должна быть очень большой, не меньше нескольких миллионов долларов. Слушайте, 135-й. Когда вот не было официальных абортов с анестезией, со всеми делами, женщины аборты делали всегда. Вот в любое время, даже когда они были запрещены. Я лично знаю женщину, которая сделала несколько десятков абортов. И она жива, у нее тоже есть дети. Сделала несколько... Это было вот тогда при царе Горохе.
Евгений, разрешите вопрос? Угу. Прям, да? А вот не кажется ли вам, что когда аборт раз, два, три, десять, то должна быть как бы выработана причина? Я не умею пользоваться презервативом. Что мне делать?
Не было тогда презервативов. Не было.
Хорошо.
Поэтому вот так. Поэтому в какой-то период времени действительно это было в нашей стране так, что аборт считался методом контрацепции. Более того, я тебе скажу, есть до сих пор женщины, которые считают аборт методом контрацепции. Мы говорим, конечно, о том, что в 21 веке это дикость.
Дикость. Это для меня это вообще дикость.
Это дикость. Но так и было. И вот отрицать это нельзя. Поэтому вопрос, конечно, к чему в итоге придут. Так, будет возможность требовать деньги на аборт с мужчины в случае, если аборты будут выведены из системы ОМС, потому что мужчине можно будет сказать, что если он не даст денег на аборт, он будет всю жизнь платить алименты, 717-й. Но, во-первых, не все жизни, даже и при жизни собственных детей платят алименты.
Это раз, для начала. Во-вторых, надо доказать, что это ребенок его.
Да, поэтому роди, сделай ДНК, заморачивайся сама с этим совсем, а все равно этот ребенок родится и так далее. Еще что у нас тут пишут? А дети прокаты плюс прочее стало не всем по средствам, говорит 627-й, и опять здесь вопрос экономики, конечно, встает. И когда вот люди писали, что вот несколько миллионов долларов давайте сделаем аборт, то все равно, ну, были разные средства. Женщины делали аборты, женщины избавлялись от детей. Поэтому в данном случае речь идет о том, чтобы вывести аборт из системы ОМС и таким образом усложнить вот этот процесс для женщины, которая решила это сделать. И, возможно, даже оттащить опять общество вот туда на 50, на 60 лет назад, когда в ход шли, не знаю, там, спицы, горчицы и прочие ужасные вещи.
Что?
И тогда женщины просто лишались жизни или лишались определенных органов. Поэтому было и такое. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Доброе утро.
Как вас зовут?
Я хочу сказать, что тема, которую вы подняли сегодня, она совершенно несовместима общественная и личное.
Так.
Потому что обществу мой ребенок нужен, когда ему идти в армию. А так все идут мимо окон, и им, как говорится, плевать, какие у меня трудности. Вот и все.
Люди рожают для себя.
Так. Ваша прыгающая речь, как через скакалку, это же все за Хирадева. Пожалуйста, говорите правильно.
Неправильно еще говорю. Вот как. Так, контрацепция все равно, что целоваться в противогазе, говорит Нилс. Михаил, а сколько у вас детей, Нилс? Ну-ка расскажите. Елена, почему мужчины высказываются? Не они не могут обеспечить свою жизнь с ребенком, не они бросают беременную, не им неудобны презервативы. Ну все, началось. 7373948.
Простите нас, пожалуйста. Мы больше не будем высказываться по этим проблемам, честное слово.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Если для человека Библия авторитетная книжка, там ну все что? Написано.
И? Вы думаете, в те времена женщины не избавлялись от детей?
Я не знаю.
Вот. Так, 2, 9 лет, 3 года. Достаточно, говорит Милс. Достаточно.
Ну, тогда... Вы молодец. Милс, ну как-то надо решать проблему по-другому. Наверное, ну, есть же... Я уверен, что есть противопоказания к абортам. И когда делать аборт регулярно, что-то с женским организмом все-таки плохого да произойдет. Я, честно, у меня никогда не было женского организма. Ну,
серьезно? Да ты что?
Отдельно от меня он существовал. Я имею в виду, что внутри меня никогда не было женского организма.
А ты знаешь, что все зародыши по умолчанию женского пола?
Здорово, тогда был. Хорошо, тогда был.
Когда-то ты был таким, да.
Но мне не грозит проблема абортов лично со мной, и поэтому это не моя личная проблема.
Интересно, а если женщина? Какая-то около тебя.
Мы только что полчаса раздували вопрос, что это дело женщины.
Вот. То есть ты нормально к этому относишься? Нет, подожди, вот если тебе женщина сказала, я не хочу ребенка, я пойду аборт делаю, потому что я не уверена, что ты там прокормить можешь, вообще тебя замуж не хочу и так далее. Вот ты будешь на это как-то влиять или
да.
нет?
Да.
Что ты будешь делать?
Я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. Ну, то есть мы договоримся.
Договоримся
о том, что я заберу его себе тогда уже, если так произошло. Ну, то есть, это какой вопрос? То есть, если...
Ради я заберу, называется.
Да, если момент... если я зачекинился, да, и вот уже получилось дитё, хотя бы в виде того, что оно в перспективе может произойти, да, я никогда не пойду на это. Но я понимаю случай, если, например, я маньяк-насильник, да, и так произошло. Я не маньяк-насильник, так если что, эту фразу не надо выдирать из контекста. Все в порядке.
Ну, понятно.
Да, весна еще не скоро. Я понимаю женщин, которые на это пойдут. Я понимаю, да. Потому что, да, это будет такой же ребенок, но он психологический момент этот очень суровый. И неизвестно, как он скажется на маме прежде всего. Я это понимаю. И здесь запрещать аборты, но это безнравственно.
Мечта, говорит 388-я. Кто за аборт? Хотели бы вы, чтобы вас абортировали? Говорит мечта. Вы знаете, жизнь это настолько... Это действительно лотерея, потому что наверняка вот люди, которые родились, наверняка их родители тоже делали аборты, поэтому, ну, их и матери, поэтому это какая-то, получается, лотерея фактически. 853-й, вивисекцию, то есть вазэктомию пусть делают, если как в противогазе, говорит 853-й. Елена, по УМС аборты так делают, кто не может позволить себе сделать это в хорошей клинике, если убрать их из УМС, куда пойдут женщины? А вообще после 2 абортов уже стерилизовать надо, если мозгов
во,
нет.
Вот, да, это мнение я считаю логичным с точки зрения того, что...
Всякое
блин.
Бывает.
Ну, нет, всякое бывает. Ну, понятно, что ну, наступать на одни и те же грабли 20 раз, это все-таки, мне кажется,
я напомню итоги голосования, которые у нас получились. Только у меня все куда-то делось. У нас 89% говорят, что аборт дело личное, женское дело. 11% говорят, нет, дело общественное. Виктор Петров для вас провел подъем.
Евгения Волгина выбирала сегодня позитивные темы.
Всем счастливо. Пока.
Счастливо, пока.